Приветствую вас, дорогие братья и сестры, словами «Христос воскрес!». Слава Господу, что Он воскресший Бог, которому мы можем поклоняться, что у нас есть надежда, что мы не как те, которые не имеют никакой надежды, которые поклоняются мертвецам, но у нас живой Господь и Бог. И сегодня желание моего сердца с вами вместе порассуждать над посланием Иуды. Я когда-то уже начинал, мы немножко смотрели первых несколько стихов и делали обзор, но давайте сегодня пойдем дальше. Мы будем сегодня обращать внимание на 3 и 4 стихи. Откройте это короткое послание, всего лишь 25 стихов, но в этом послании очень много таких интересных вещей, которые очень так Иуда в сжатом формате говорит для того, чтобы нам открыть сегодня то, что он хотел. И сегодня давайте мы повторим, прочитаем первых четыре стиха, чтобы вспомнить контекст, и дальше будем рассуждать над ними. Итак, «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножатся». Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым, ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Если вы помните, я говорил о том, что Иуда, который написал это послание, это был брат Иакова, брат Иакова, но также был брат Иисуса Христа. И здесь он не называет себя братом Христа, он называет себя рабом. И мы видим его глубокое смирение перед Господом Иисусом Христом, хотя он был его брат по плоти, он называет себя рабом. И он пишет тем, которые призваны, освящены и сохранены, и мы об этом говорили. И он говорит, милость, мир и любовь. Интересно, я когда рассуждал, думал, почему же он исключает слово благодать, как апостол Павел и другие апостолы, они приветствуют, всегда есть слово благодать и мир, иногда есть милость. А здесь он вместо благодати, он пишет любовь. Я так думал, ну, скорее всего, это, наверное, потому что в четвертом стихе он пишет вот эта ключевая его мысль, что люди появились, которые искажают благодать. И вот это... Ему, наверное, хотелось, чтобы не просто это слово так очень легко выбрасывать, но чтобы он пишет «любовь» для того, чтобы люди поняли, что благодать – это не просто такое, какая-то легкая вещь, которую можно так пренебрегать, которые, как здесь написано, они обращают эту благодать в повод распутства, чтобы делать, что хотят, и все равно при этом называться спасенными. Итак, братья и сестры, давайте порассуждаем слово за словом над третьим стихом. Здесь, если мы будем смотреть внимательно, здесь тоже можно многому научиться. Первое, он начинает с того, что он говорит «возлюбленные». И это очень такое приятное слово, в контраст того, что здесь он говорит, есть нечестивые люди, есть возлюбленные. И вот это слово «нечестие» очень часто повторяется в многих стихах, если дальше читать, мы увидим это слово «нечестивое». Но здесь он говорит «возлюбленные», и он три раза это повторяет. Он обращает особое внимание на это слово, что сравнение к тем, которые живут нечестивой жизнью, вы возлюбленные. И вот эту любовь к ним он доказывает тем, что он не оставил их в неведении. То есть он не оставил их без просто как бы... То есть он хотел писать о чем-то очень таком приятном, очень радостную весть, но он почел за нужное писать что-то более важнее, и вот в этом он проявляет свою любовь. Что он их не оставил просто так, чтобы они жили и шли этим путем, были в опасности, чтобы эти нечестивые люди их соблазнили. Но он их предупреждает, как нужно себя сохранить от этих людей. И после этого слова «возлюбленные» есть сразу увещание. Слово «увещание» для того, чтобы сказать им, как они могут сохранить себя в этом. И дальше он говорит, «имея все усердие писать вам об общем спасении». И мы здесь видим, что Иуда, наверняка, он уже думал о чем-то другом, он хотел писать очень радостную весть, наверное, или какую-то другую тему, Но он пишет, он говорит, что он хотел написать одно, но он написал совсем другую тему. И я думаю, в этом проявляется вот послушание Духу Святому, когда мы находимся, в том состоянии, где мы можем постоянно быть близко, в таком контакте с Духом Святым, чтобы слышать, чтобы знать волю Господню, мы должны находиться на этой волне, чтобы знать, что Господь хочет от нас. И знаете, братья и сестры, я так вспомнил этот пример Давида, царя Давида. Какое у него было желание? Помните, когда у него появилось желание построить храм? Это совершенно неплохое желание, хорошее желание, потому что люди сделали скинию, Моисей сделал скинию, и люди, он жил в дворце, а Господь обитал в этой скинии, и он хотел построить храм. Но пророк Нафан через слово, которое он сказал ему, он обличил и изменил его желание, хотя это не было плохое желание. И он потом оставил это для своего сына Соломона. И мы видим, что Господь иногда даже те желания, которые не совсем такие плохие, мы должны быть открыты, чтобы Слово Божие меняло наши желания, чтобы мы были похожи, как вот Давид, когда Нафан к нему пришел, он тогда отставил это дело, и он сказал построить храм сын его. И дальше мы читаем, он говорит, я почел за нужное написать вам увещание. Вот в этом я посмотрел на значение слова увещание, это значение как уговаривать, убеждать, давать советы или наставления. То есть Иуда, он здесь дает наставление для того, чтобы от чего-то нужно отказаться, от кого-то нужно удаляться. И он дальше говорит в 4 стихе от этих нечестивых людей. И мы видим вот эти три стиха, чтобы понять все остальное послание, очень важно понять этих три стиха, два стиха, третий и четвертый стихи, они как бы ключевые. Иуда очень много говорит в этих стихах здесь. Братья и сестры, он мог бы писать что-то очень такое приятное, но он понял, что важнее писать о том, чтобы подвязаться за веру, потому что во что превратится христианство, если никто не будет подвязаться, если все эти нечестивые люди будут действовать, как они хотят, и никто не будет противиться им, никто не будет стоять против них, тогда во что превратится наше христианство, братья и сестры? И кто-то когда-то сказал, что какое будет наше христианство завтра, если все будут подражать моей вере сегодня? Я тоже задумался над этим, что конечно, весь мир не будет подражать нам, потому что мы живем в среде, но хотя бы наша семья, наши родственники, наши родные, наша церковь, все, видя нашу жизнь, они будут подражать. И как мы живем, какая у нас вера, следующее поколение будет подражать нам. И мы должны обязательно над этим задуматься. И основное слово, на котором я хотел порассуждать в этом третьем стихе, это «подвязаться за веру». «Подвязаться». И вот это греческое слово «подвязаться», оно звучит как «эпагонизмай». «Эпагонизмай» — это, если смотреть в середине это слово, там стоит слово «агония». Может, кто-то знает значение этого слова. «Агония» — это то состояние, когда человек перед смертью мучится, борется. И вот это значение этого слова — это сражаться с ревностью, бороться до смерти. Или защищать что-то, прилагать все усилия. И, братья и сестры, Иуда вот приводит это единственный раз это слово встречается во всем Новом Завете, вообще во всей Библии. И он говорит, вот, что мы должны подвязаться с такой ревностью, с таким усилием, как и Христос, когда Он переживал агонию в Гефсиманском саду. Помните, как Он мучился, страдал, когда у Него были капли пота, как вместо кровь капала вместо пота. Братья и сестры, вот с такой ревностью мы должны подвязаться за веру, которая была предана нам, преданная Богом через святых апостолов. И, братья и сестры, я хотел отметить то, что вот это совершенно не говорит о том, что мы должны как бы быть навязчивым в нашей вере или навязывать нашу веру, как делают эгоисты или делают те другие, которые имеют свои убеждения, которые не основаны на Писании, и они ходят и всем навязывают свои понятия. Здесь совсем не это имеет значение. Но это, как мы читаем в Второзаконе 6.7. В Второзаконе 6.7 там написано: «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя и в доме твоем, и идя дорогой, ложась и вставая». Это слово мы не должны навязывать, но мы должны внушать до того, пока оно дойдет до сознания, то ли это детям, то ли это нашим близким, где мы общаемся, чтобы мы должны подвязаться, постоянно внушать Слово Божие, не свои какие-то убеждения, не свои какие-то понятия, но чтобы оно было основано на Писании. И сегодня здесь из 3 стиха я хотел поделиться еще с тремя мыслями. И первое это нам нужно подвязаться за веру евангельскую. Первое это нам нужно научиться подвязаться за веру евангельскую. И если мы посмотрим, о какой вере здесь вообще Иуда пишет, потому что мы знаем, что есть разные веры. И иногда, когда вера используется, она имеется субъективную, или иногда вера имеется на личном уровне доверия, это субъективная вера. Когда вот, например, Христос говорит сотнику: «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры». То есть это его личная вера, это его основано на том, как он реагировал. Но здесь Иуда не о такой вере говорит. Он говорит об объективной вере, которая как включает в себя все Евангелие и все Слово Божие. Он об объективной вере говорит, как мы когда читаем 1 Тимофея 4.1. 1 Тимофея 4.1 написано: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Замечаете, здесь он говорит Павел, что некоторые отступят от веры, то есть они не будут отвергать существование Господа, они не будут открыто это признавать, но тем, что они будут внимать духом обольстителем, тем самым они будут отступать от веры, которая как Евангелие, вера в то, все, что сделал для нас Иисус Христос, здесь о такой вере говорит Иуда. И может, они действительно имеют личную веру, но они отступили от веры евангельской. И, братья и сестры, нам нужно подвязаться за единую веру. Здесь вера стоит в единственном числе. Не то, что есть многие веры, и все ведут ко Христу, но есть одна вера, как мы читаем Ефесянам. Павел говорит: «Один Господь, одна вера и одно крещение». Одна вера, есть только одна вера, которая ведет к спасению. Все остальные веры, они не приведут ко Христу, они не приводят к Богу, они только ведут к погибель. И все вот, если мы посмотрим так, на все секты, которые появились в христианстве, все те, которые утверждают свое, это большинство начинается с того, что люди добавляют что-то к вере. У них есть какие-то другие откровения, они на основании снах или чего-то, они имеют какие-то новые откровения, как мормоны, у них есть книга мормона, они что-то добавили к вере. Или даже свидетели Иеговы, они очень строго придерживаются своей сторожевой башни, которую они вот все понимают через это, именно через этот журнал. Или христианская наука, или другие, многие другие, у них есть наука и здоровье. Есть каждый, те, кто идут, отступают от Господа, отступают от единой веры, они обязательно чего-то добавляют к этой вере. Иуда говорит, что здесь вера одна, которая однажды была преданная. И вторая мысль, братья и сестры, это вера, однажды преданная Богом, а не человеками. Вторая – это вера, однажды преданная Богом, а не человеками. И здесь слово, которое Иуда говорит, в 3 стихе он говорит «однажды», это греческое слово «хапакс». Хапакс это говорит о том, что она однажды, раз и навсегда, она не повторяется, это не то, что Христос сейчас явился, и потом еще кто-то новый что-то явит. Как Христос однажды умер, принес себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, Он однажды это сделал, и мы теперь не нуждаемся, чтобы Христос опять умирал за нас, Он однажды это сделал. И в этом и это имеет значение здесь, что она однажды была преданная. И Иуда также в ожидании в завершении Нового Завета, он пишет, что больше не будет новых откровений. Хотя еще мы знаем, что канон Библии еще не был совершен, еще другие послания были написаны. Но Иуда, он знает, что все откровение, которое человеком нужно знать, оно было явлено в Иисусе Христе. И апостолы, которые писали это, оно было все составлено, и больше нового ничего не будет. Откровение, все, которое нам нужно знать для спасения, оно открыто на Священном Писании. И, братья и сестры, Бог открыл свою волю до конца в Библии, и канон уже был завершен, и мы знаем, что это есть единственная воля Божия, которую нам нужно знать, и нам не нужно искать что-то новое. Если мы будем дальше читать в этом послании, что в 8 стихе сказано, что они будут, так точно будут всеми мечтателями. Вот это слово «мечтатель», что они имеют разные видения, сны, на которых они основываются. И вот это слово «преданное» говорит о том, что это не дано от людей, но передано Богом. Или можно сказать «доверенное». Она доверенная Богом для людей, и люди должны дорожить этой верой. Давайте прочитаем вместе Галатам, 1 глава, 11 стих и 12. Галатам 1, 11. Написано так: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Замечаете, он повторяет здесь, что это не человеческое Евангелие, но он получил его через откровение Иисуса Христа, и он принял и также научился от этого откровения. И это то, что откровение дает нам, оно нас научает, когда мы его принимаем и живем этим словом. Братья и сестры, так как эта вера дана Богом, то мы не имеем права как бы выбирать, не имеем права прибавлять, убавлять или выбирать то, что нам нравится. И если бы это была от человека, просто простая книга, то мы могли выбирать, что нам нравится. Но это книга Библии, книга Божия, и мы должны ее всю принимать, все, что в ней написано, это есть откровение, воля Божия. И давайте дальше. Третья мысль, братья и сестры, из этого стиха – это Бог повелевает всем святым защищать веру. Бог повелевает всем святым защищать веру. Это, так как это послание, это соборное послание, написано всем людям в общем, то мы видим, что это не написано какому-то одному пресвитеру или одной какой-то группе людей. И мы видим, что здесь эта вера была предана святым, то есть освященным Богом. Если мы, помните, вначале читали, что освященный Богом Отцом. То есть вот все те, кто искренне сокрушаются через возрождение, становятся детьми Божьими, они становятся святыми. И этим святым предано это слово, это предана эта вера, и мы должны защищать ее. И, братья и сестры, это не написано какому-то пастору или церкви, или собору, или конгрессу, или какой-то конвенции. Это написано простым человеком, и каждый должен на своем уровне, где он находится, должен научиться подвязаться за веру. И что это значит? Как мы можем подвязаться за веру, братья и сестры? Это не лежит полностью на пресвитере, вот, что только человек, который проповедует, здесь должен говорить, подвязаться, должен защищать, должен правильно стоять. Но каждый человек, где он находится, он должен научиться, если он истинный христианин, подвязаться за веру. Когда кто-то где-то даже на рабочем месте, где-то что-то скажет ложное против Библии, мы должны научиться защитить. Мы должны не то что бороться против чего-то, но вот это слово «подвязаться» — это не бороться против, но бороться за что-то. Или сражаться за что-то, чтобы защитить наше убеждение, потому что оно основано на Писании. И последнее место из этого я хотел прочитать, это 1 Коринфянам 1:2, когда там Павел пишет: «Церкви Божией, находящейся в Коринфяне, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающим имя Господне». Я хотел обратить внимание на эти два слова: освященным и святым. То есть Павел пишет, он здесь есть понятие, что все те дети Божии, они освященные. И вот этим людям, которые освященные, святым предана эта вера евангельская, которую мы должны научиться защищать, потому что мы в конце, мы передаем этот факел веры следующему поколению. И, братья и сестры, если мы не научимся правильно это делать, то во что превратится наша вера? Она обязательно будет искаженная, как вот эти люди, которые мы в следующем стихе увидим, что они считали, что благодать – это то, что дает мне право жить, как хочу, и все равно принадлежать Господу. Братья и сестры, дьявол, он все будет усилия прилагать, чтобы исказить веру, и мы должны научиться подвязаться за то, чтобы мы научились подвязаться за веру, мы должны все усилия прикладывать к этому. И сейчас давайте дальше пойдем на следующий стих, 4 стих, и посмотрим, что мы здесь можем научиться. Здесь Иуда говорит: «Ибо вкрались некоторые люди». Я хотел обратить внимание также на вот это слово «вкрались». Знаете, это здесь говорится не о том, что кто-то явно появился и сказал о том, у него есть какие-то понятия, и как вот, например, сейчас есть очень популярно, очень многие церкви, пресвитерианские и другие деноминации, которые открыто рукополагают гомосексуалистов на служение и так далее. Мы знаем, эти, они сразу представляют свою позицию, и они все знают, что они такую позицию имеют. И здесь Иуда не об этом говорит, что такие люди, которые говорят открыто и живут такой нечестивой жизнью. Но здесь Иуда говорит совсем другое, что они вкрались, они имеют вроде вид благочестивый, а внутри они нечестивые, и они вкрадываются в церковь, чтобы разрушить дело Божие. И здесь эта картина показывается такая, как вот если, когда, может, в Израиле раньше были дома, может, не такие плотные были двери, и могла змея пролезть под низ и залезть в дом. И если человек эту змею увидит, какая должна быть реакция, особенно если это ядовитая змея, или где-то когда-то кто-то увидел змею или какого-то ядовитого паука, братья и сестры, какая у нас будет реакция, особенно если мы, например, уже вечером детей укладываем спать, и вдруг мы увидели, какая-то змея ядовитая пролезла. Мы не ляжем просто спокойно спать и скажем, может, завтра свет будет, я ее убью или поймаю эту змею. У нас сразу будет трепет, потому что мы знаем, наши дети, змея может укусить, кто-то из наших детей может умереть от этого. И мы сразу детей уберем в безопасное место и будем всю комнату метать, пока мы не найдем эту змею или как-то мы должны избавиться от этого. А почему-то у нас нет такой реакции, когда есть нечестивые люди, которые вкрадываются. Мы как-то очень совсем по-другому относимся, когда люди живут нечестивой жизнью, и мы как-то думаем, что надо быть понятным, чтобы не огорчить никого. Но здесь картина показывает, что мы должны так же само поступать, как вот если бы вкралась какая-то змея в нашу комнату. И дальше он говорит здесь: «Ибо вкрались некоторые люди, предназначенные к всему осуждению». Что это слово «предназначенные»? Это греческое слово «программеной», как бы слово «программированное». То есть значение этого слова – это значит написать что-то наперед, прежде времени написать перед всеми глазами людей. Это значит, что их конец уже давно был записан наперед. И если будем читать дальше в послании Иуды, 14-16 стихи, там мы можем, там можете посмотреть, какой конец ожидает таких людей. Он описан, еще даже Енох, когда седьмой это Адама, он уже написал, какой конец ожидает таких людей. То есть мы видим, что это говорит о том, что их конец уже записан. Это не говорит о том, что Бог кого-то определил на того, чтобы они были нечестивы, для того, чтобы их наказать. Но это говорит, что эти люди сами выбирают, если они не исповедуют Господа, не раскаются в своих грехе, то вот такой конец их ожидает, тех, которые идут этим путем. И те, как мы видим в следующих стихах, что есть те, которые идут путем Каина, путем Валаама и путем Корея. Если те люди нечестивые, которые продолжают идти этим путем, конец для них уже давно определенный, это вечное мучение. И дальше он говорит, нечестивые – это те люди, которые не имеют страха Божьего. Братья и сестры, дьявол ищет таких людей, чтобы исказить благодать в повод к распутству, чтобы соблазнить тех, которые неутвержденные в вере. Об этом пишет апостол Петр в своем послании, второй главе. Когда-то вы можете посмотреть, какие есть схожие тексты, которые когда то, что Иуда пишет, и то, что Петр пишет во второй главе, второе послание своего. Братья и сестры, можно интеллектуально все правильно понимать, можно все доктрины правильно иметь, но жизнь нечестивая, она обязательно вскроется. Если человек имеет жизнь нечестивую, раньше или позже она скроется, и религиозностью никакой это не скроешь, она обязательно раньше или позже скроется. Как Павел пишет, «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Это Римлянам 5:6. В определенное время Христос умер за нечестивых. Какая у нас должна быть реакция, братья и сестры? Мы должны сами понять, что мы когда-то сами были и этими же самыми нечестивыми, но мы определенно поняли, что нет другого пути. Все пути, которые идут, и Каин, и Валаам, и Корей, они ведут в погибель. Мы решили идти за Христом, и этим самым мы стали детьми Божьими, стали праведными. Но наша реакция должна быть, чтобы, наоборот, не осуждать сразу этих нечестивых, но должны понять, что мы сами были такие, мы должны привлекать их ко Христу, мы должны все им сказать, чтобы они поняли, что они также нуждаются во Христе, нуждаются в Евангелии Божьем. И, братья и сестры, дальше здесь Иуда говорит, что эти люди превращают благодать в повод к распутству. Это можно сказать, они думают, что вот благодать, которую они получили во Христе, это дает им право, как вот право на вождение, делать то, что они хотят, и при этом же самым называться детьми Божьими. И это совершенно противоположно тому, что благодать на самом деле делает для нас. Я когда-то говорил о том, что вот если мы права получим на вождение, если мы ездим без прав, это, конечно, мы имеем страх, потому что мы можем... Нас полиция может поймать. Но если мы получаем права, это не дает нам права для того, чтобы мы ездили и нарушали закон. То есть мы можем ездить, пока мы соблюдаем правила, которые установлены. Если мы только нарушаем эти правила, то мы все равно можем, нас могут наказать. И так же самое благодать. Если мы действуем в правилах, вот этих в границах, которые Господь поставил, тогда мы можем свободно, спокойно жить, зная, что мы делаем, исполняем волю Господню. Но если мы выходим из этих границ, как вот шел путь Кореи, путь Каина, путь Валаама, они хотели на своих условиях приходить ко Христу и своим путем угодить Господу. И это просто невозможно. И мы знаем, что прежде всего благодать ведет нас ко Христу, к спасению, как мы читаем. И нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом, и благодатью вы спасены. Мы знаем, что когда мы неверующие, когда мы находимся в состоянии, отделенном от Бога, Христос действует, благодать действует, чтобы нас спасти. Но когда мы уже имеем это спасение, то благодать нас научает. Это мы читаем в Титу 2:11. Тита 2:11 и 12, там написано, что это благодать научает нас, чтобы мы, отвергнув всякое нечестие, как раз вот это слово «нечестие», которое Иуда пишет, что мы, отвергнув это, если мы не отвергаем, тогда мы не пережили эту истинную благодать в нас. И эта благодать должна научить нас отвергать нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жить в этом нынешнем веке. Если в нас этого нет, то мы, скорее всего, никогда не пережили эту благодать, но обманываем сами себя. И благодать, она также научает нас смирению, потому что без смирения просто невозможно угодить Богу. Павел пишет, что «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Сила моя совершается в немощи. То есть, если мы пытаемся на свои силы надеяться, то тогда мы не поступаем так, как Господь говорит. Он хочет нас смирить, Он хочет, чтобы мы сами себя смирились, и чтобы мы могли, чтобы Он мог через нас действовать, не через наши плотские желания, но через наш, чтобы Он мог действовать через нашу немощь. И последнее слово, на которое я здесь хотел обратить внимание, в 4 стихе он говорит, «Благодать Бога нашего повод к распутству, и дальше, заметьте, и отвергающийся единого владыки». Заметьте это слово, «отвергающийся». Вот этим самым актом, то, что они искажают благодать, то, что они неправильно понимают благодать, этим самым же они доказывают, что они отвергают действие Христа, они отвергают то, что Христос сделал для нас. Если человек неправильно понимает благодать, он просто отвергает жертву Иисуса Христа. И давайте вместе еще посмотрим последний текст, перед тем, как мы будем заканчивать. Это 2 Петра 2:1. Это также параллельное место, которое Петр пишет, очень похожие слова. И он пишет так: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжепророки, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Замечайте здесь, они говорят, Петр здесь говорит, что через то, что они отвергают, то, что они отвергают Искупителя, они, когда принимают эту ересь, они отвергают искупившего их Господа, и этим же самым они сами себя делают, навлекут сами на себя скорую погибель. Тот Христос, который их искупил, который умер за них, они отвергая Его, и сами себя делают недостойными, и навлекают на себя погибель. И здесь есть также два слова, на которые я хотел обратить внимание. То есть они не отвергают существование Божие, как Бог, который есть где-то. Они отвергают Его владычество над своей жизнью. Заметьте, здесь два слова используются. Первое – это единого владыки Бога, и второе слово – это Господа нашего. На греческом языке первое слово – это «деспотес», это «владыка», «Бог». Это слово говорит как «суверенный Господь», который наш Творец, наш хозяин, Он то, что управляет нас. И это слово всего лишь только 10 раз в Новом Завете встречается. И они отвергают Господа как владыку над их жизнью. Но второе слово здесь – это слово «куриос». Это более как достойный Господь, тот, который достойный нашей хвалы и поклонения. Они его также отвергают как начальника Господа, и также как достойный Бог, который достойный нашей всей хвалы и прославления. И это слово, оно почти 750 раз встречается в Новом Завете. Это очень распространенное слово. И они, когда они отвергают благодать Господа, они отвергают Господа как владыки и как Господа, который наш любящий, как Отец, как Творец наш и как наш Господин. И, братья и сестры, мое желание было сегодня обратить внимание на эти стихи, потому что эти ключевые стихи для понятия всего этого послания. И мое желание было показать особо, выделить важность подвязаться за веру, то, что Иуда здесь говорит, братья и сестры. Если мы не будем этого делать, то мы не сможем правильно передавать следующему поколению нашу веру, которую мы верим, и тогда будем передавать обязательно свои какие-то предания или какие-то то, что культура или что-то иное, но мы не будем передавать живое Слово Божие. И, братья и сестры, я еще хотел закончить последним текстом из 2 Петра 3:17-18. Я уже буду заканчивать этими словами. Здесь Петр говорит так. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». И здесь Петр очень прекрасно показывает, для того, чтобы не быть в опасности в этом, чтобы не быть опасностью под влиянием этих нечестивых людей, нужно возрастать в благодати и в познании, нужно постоянно пребывать в этом слове. И только таким образом мы сможем быть уверены, что мы не поколеблемся, мы не отступим от Господа, мы будем пребывать в Нем, мы будем служить Ему всем нашим сердцем, когда у нас есть желание возрастать в этой благодати, которая научает нас. И, братья и сестры, вот это слово «подвязаться за веру», давайте запомним, как это важно, чтобы мы подвязались за веру, потому что от этого слова зависит очень многого. Зависит то, как будет следующее поколение принимать веру, которую мы так ценим и любим. Братья и сестры, давайте помолимся, попросим, чтобы Господь дал нам силу исполнять это святое слово. Аминь.